говорит Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе «Евромайдан» продолжается. Сторонники оппозиции вновь пикетируют здание правительства. Алексей Навальный оспаривает результаты выборов мэра Москвы в Верховном суде. Сегодня будет вручена премия за лучший роман на русском языке. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». В Киеве участники бессрочной акции протеста возобновили пикет у здания правительства. Сейчас там находится несколько сот демонстрантов. Они перегородили вход в здание со стороны площади Независимости. Протестующие пытаются сорвать назначенное на сегодня заседание Кабинета министров по проекту бюджета на будущий год. Они скандируют «революция» и требуют отставки правительства Николая Азарова. На линии прямого эфира из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко. Владимир, добрый день. Как обстановка на улице?
Добрый день, Арслан. Я так понимаю, членам кабинета министров все же удалось пройти в здание кабинета министров. На улицах очень много спецназа, милиции. Все подступы к главным, к центральным административным зданиям, в том числе и к Верховной Раде, и к зданию правительства, перекрыты. За сотни метров стоят автобусы со спецназом, пустые автобусы. Они перекрыли практически все улицы, все подходы, и демонстранты просто не могут физически сейчас подойти ни к зданию правительства, ни к зданию Верховной Рады. Ну а в самой Верховной Раде оппозиция объявила о блокировании заседания. Представители оппозиции окружили трибуну и президиум и начали фактически блокирование работы Верховной Рады. Действительно, здесь на улице возле здания кабинета министров пока сложно сказать, примерно в 300 метрах за автобусом стоят демонстранты, сколько их, сложно сказать, но они действительно скандируют «революция», «отставка», «импичмент Януковичу».
Владимир, если посмотреть сейчас на карту протестных действий в Киеве, то какие точки можно на сегодняшний день выделить? Вот сейчас вы находитесь у здания правительства, там собрались митингующие, наверняка какое-то количество, большое количество людей остается на Майдане. Где еще сгруппировались участники Евромайдана?
Совершенно верно, Арслан. На Майдане остается несколько тысяч человек. Вот я шел от Майдана до здания правительства. Я видел такие точечные акции протеста. Возле Национального банка стоит несколько палаток. Там примерно 100-200 демонстрантов. Далее рядом находится президентская администрация. И там тоже было примерно 300-400 демонстрантов. Вот звучат патриотические песни. И люди прибывают, очень много людей просто продолжают приходить вот к этим местам, где стоят автобусы с «Беркутом».
То есть практически весь центр Киева по-прежнему парализован. Верно ли, что до сих пор не ходит общественный транспорт? А вообще можно ли передвигаться на личном транспорте сейчас по Киеву, особенно в центре?
В центре не ходит, конечно же, общественный транспорт. Улицы все заблокированы. Можно добраться в центр на метро. На окраинах работают, конечно же, автобусы, троллейбусы. Вот такая обстановка, Арслан.
А после того нагоняя, который дал президент Украины представителям силовых структур и признал, что они применили чрезмерную силу, сейчас как ведут себя сотрудники милиции?
Вчера было все спокойно, и сегодня пока спокойно. Вот они ведут себя, так скажем, адекватно. Никаких столкновений вот за это время, по крайней мере, нет. Ну, вот такая тактика избрана. Значит, заблокировать все главные подходы, не пускать людей и вот сдерживать натиск протестующих.
Захваченное здание в первые дни этих событий. Сторонники Евромайдана ворвались в здание профсоюзов, где организовали штаб, а также в киевскую администрацию, мэрию. Эти здания административные по-прежнему находятся под контролем участников акции протеста. И что там происходит?
Да, совершенно верно. Эти здания остаются под контролем демонстрантов. Вот я видел буквально час назад, что появилась информация еще об одном захваченном здании на улице Гончара. Пока непонятно, что это за здание. В здании киевской мэрии это остается одним из главных центральных мест, где демонстранты с Майдана остаются ночевать. Захвачен также по-прежнему дом профсоюзов. Там находится штаб оппозиционных лидеров. Время от времени они там проводят свои совещания. Ну а сейчас оппозиционные лидеры в парламенте. И я повторюсь, оппозиция блокирует работу Верховной Рады.
Мэр Киева говорил, что из-за этой неразберихи может быть парализовано снабжение города, тоже могут быть перебои с водоснабжением, теплоснабжением, электричеством. Но как-то вот на бытовой стороне жизни Киева эти беспорядки, эти события как-то отразились?
Нет, Арслан, пока вот, ну, по крайней мере, я не почувствовал каких-то изменений в этих вопросах, которые вы перечислили. Все по-прежнему так же остается. Единственное, что парализован центр Киева.
В отсутствие президента, понятно ли, кто сейчас принимает какие-то ключевые решения вообще в стране? Президент, как известно, уехал в Китай.
Да, фактически сейчас главным лицом в стране остался премьер-министр. И вот после того, как была провалена отставка правительства Верховной Рады вчера, то есть фактически вот он сейчас является главным лицом в государстве, и он фактически вот выступает с заявлениями. Вчера он поблагодарил своих сторонников Верховной Рады за то, что, как он сказал, за поддержку правительства, то есть не было отставки, и теперь правительство может по украинскому законодательству в следующий раз вопрос об отставке может поднимать только через полгода.
Владимир, а понятно ли, как работает этот Евромайдан? Вот вы сейчас находитесь у здания правительства, перед вами вот эти люди, которые блокируют здание кабинета министров. Это все те же самые люди? Как они живут, как они ночуют, где они, ну, питаются, в конце концов, либо они расходятся, вечером идут домой, где обедают, потом возвращаются. Вот как эта ротация этих людей происходит? Или есть определенный костяк, который вообще никуда не двигается от здания правительства, от Майдана? Как этот Евромайдан работает, как он функционирует, есть ли понимание технологии вот этой уличной акции протеста?
Аслан, ну, там есть некий такой вот штаб, который контролирует все эти вопросы. Главным образом, там есть полевая кухня, и люди туда прибывают и убывают. Я уже сказал, что часть демонстрантов с Майдана остаются на ночевку, например, в киевской мэрии. Вчера появилась информация о том, что они остаются также на ночевку в Октябрьском дворце, это буквально рядом с Майданом, и его руководство приняло решение, что оно будет пускать демонстрантов с Майдана ночевать в этом здании. Ну и очень много киевлян просто подходят к демонстрантам, к участникам этой акции и предлагают им переночевать у них дома. Киевлян приходят сюда на главную площадь и приносят продукты, чай, кофе, теплую одежду, ну, все, что нужно палаточному городку вот в этих условиях. Люди привозят туда дрова, устанавливают вот бочки, в которых разводят костры. И укрепляется сам Майдан. Видно, что там вот по периметру растут укрепления, баррикады. И люди готовы стоять там долго. Они не готовы смириться с этой ситуацией и намерены требовать уже не только отставки правительства, но и отставки главы государства. Вот по последней информации, на Майдан сейчас прибывают новые делегации из разных регионов страны, в том числе я видел, вот прибывает делегация крымских татар из Симферополя.
Но прибывают делегации, которые присоединяются к участникам протеста, но также поступает сообщение, что стягиваются и внутренние войска, подразделения тоже из других регионов. В частности, вот упоминалось, что из Крыма также идут отряды внутренних дел.
Совершенно верно, Арслан. Вот пятый украинский канал показывает регулярно кадры из пригорода Киева, под Киевом. Санатории, пансионаты свозят представителей спецназа из разных городов, в том числе из Крыма, вот последние из Одессы, из Ивано-Франковска, расселяют их вот в эти пансионаты. Это представители не только милицейского спецназа, но и внутренних войск, подразделения внутренних войск самых разных регионов Украины, как из Запада, так и с Востока.
Спасибо, Владимир. Владимир Вахненко, корреспондент «Радио Свобода», с подробным рассказом о том, что сейчас в эти минуты происходит в центре Киева. Политический кризис на Украине не отменяет для этой страны необходимость сделать принципиальный выбор экономического пути развития. Бюджетные трудности и нехватка инвестиций в экономику заставляют украинские власти искать новые возможности для кредитования. Накануне президент страны Виктор Янукович, несмотря на ситуацию в стране, отправился в поездку в Китай, откуда, очевидно, собирается привести выгодные для страны контракты. Эксперты обсуждают и возможности параллельного развития отношений Киева с Востоком и Западом Европы. Можно ли считать финансовую ситуацию на Украине критической? С этого вопроса мой коллега Андрей Шары начал беседу с киевским экономистом, бывшим главным редактором журнала «Эксперт Украина» Андреем Блиновым.
В краткосрочной перспективе так вопрос не стоит. Украине, да будет известно широкой аудитории, погасила практически весь платежный график по внешним долгам 2013 года. У нас 2013 год был пиковым по внешним выплатам. Выплачено за этот год свыше 10,5 миллиардов долларов. Винная доля в них – это деньги Международного валютного фонда, с чем, собственно, и связано существенное сокращение золотовалютных резервов Центрального банка. Говорить о том, что Украине сейчас вот прямо нужны деньги на послезавтра или чтобы закрыть финансовый год, не совсем верно. Хотя в бюджете чувствуется, скажем, невыполнение. Мы полагаем, что где-то процентов на 95-96 может быть выполнен в этом году косоросный бюджет по доходам. Соответственно, будет очень тяжело профинансировать в большей степени расходы. Это уже приводит к тому, что некоторые социальные платежи, они осуществляются, скажем так, с задержкой. И речь не идет о самых там ключевых выплатах в виде пенсии, в виде зарплат бюджетникам или военнослужащим. Речь в первую очередь идет о различных видах субсидий. Например, могут задерживаться выплаты по рождению ребенка, могут задерживаться выплаты по содержанию детям.
Но вопрос внешних заимствований, тем не менее, стоит остро для Украины.
Безусловно, стоит остро, потому что в следующем году Украине нужно погасить порядка 6,5 миллиардов долларов. Опять же, больше половины этой суммы – это деньги Международному валютному фонду, там 3,5 миллиарда.
Верно ли, что Янукович поехал в Китай за деньгами?
Внешнеполитические визиты многих лидеров, они должны все-таки выглядеть как поездка за деньгами. Не в смысле, что одолжить, попросить милостыню, взять кредит, а это либо получить инвестиции, либо это действительно получить их на возвратной основе, то есть что является кредит. И я абсолютно полагаю, что если в этой ситуации президент решился ехать, значит, совершенно понятно, что там есть разговор, ну, скажем, на достаточно большую сумму, измеряющийся миллиардами долларов.
Сегодня бывший министр финансов России и склонный к либерализму некоторому политик Алексей Кудрин публиковал в газете «Коммерсант» анализ своей экономической ситуации на Украине. Неутешительные выводы он сделал и предлагает вернуться к идее трехсторонних переговоров с Россией и Европейским Союзом и критикует украинское правительство и украинскую власть за непоследовательность проведения реформ. Это верная позиция?
Несмотря на то, что Алексей Кудрин давно не при власти, вроде как считается в России так мягко оппозиционным деятелем, но тем не менее это личный друг президента Путина, и по большому счету его оценка так или иначе совпадает с оценкой официального Кремля. Но дело здесь не в оценке Кремля и Кудрина и так далее. Ситуация в экономике действительно украинской ухудшается. Я бы сказал, даже ухудшается стремительно. Связано это в первую очередь не с кредитами, не с платежным графиком и даже не с протестами населения. Конечно же, это связано с внешней торговлей. Украина, как известно, одна из самых экспортно ориентированных или открытых экономик Европы. У нас экспорт составляет 50-60% ВВП. Речь идет не только о зерне, речь идет и о продукции машиностроения. Ну, в общем-то, он там традиционно очень длинный перечень. Я могу сказать, что вот там конфеты и некоторые сладости, о чем сейчас много говорят в России, об их кто запретит, то разрешение. По-моему, в этом списке кондитерские изделия по важности или по весу этой статьи занимают 11 место. Как бы за конфетками скрываются более серьезные объемы торговли. И это главная проблема, с которой столкнулась украинская экономика. То есть фактически не удалось получить серьезных преференций от Европейского Союза, но при этом были очень жестко испорчены отношения с Россией, причем Россия очень четко ссылаясь на соглашение о зоне свободной торговли стран СНГ, где, в общем-то, прямо записано о невозможности иметь подобные таможенные режимы, то есть зону свободной торговли с другими партнерами, которые не входят в СНГ, плюс заявление Евросоюза о том, что они тоже не считают возможным, если Украина будет одновременно интегрироваться в два объединения. В общем-то, Украина оказалась в очень действительно широком шпагате. Украинское общество, по крайней мере, та часть, которая сегодня составляет доминирующую территорию Украины, это центральные регионы, это западная Украина. Сегодня тут очень большая поддержка Европейского Союза. Поддержка чрезвычайно высокая, несмотря ни на какие разговоры о негативах Евросоюза, связано именно с тем, что проправительственные медиа, правительство за последний год очень сильно через своих карманных олигархов через семью президента вошло во многие деловые медиа в управление. Так вот, шла очень активная пропаганда преимуществ и райской жизни в Европейских союзах, в том числе в новых в странах, новых членах Евросоюза. И по большому счету сегодня правительство столкнулось с тем, что ну само сформировало очень высокие и, как говорят почти все экономисты здесь, завышенные даже ожидания от Европейского Союза. То есть от проблем с безработицей, от проблем с рынками сбыта, ну вот последние месяцы было просто выгодно отмахиваться, ссылаясь на то, что человек, который говорит о таких проблемах или сложностях, но он просто не верит в европейскую идею, и он тайно или не тайно хочет в таможенный союз.
Есть такая точка зрения о том, что ассоциация с Европейским Союзом, а это, как известно, огромный документ, почти 1000 страниц, это смертный приговор для украинской экономики. В частности, указывают на то, что если Украина попытается выполнить огромный набор требований ЕС по стандартизации, приведению своей экономики в соответствии с законами Европейского Союза, нет таких денег в стране, которые можно все это перевооружить, всю вот экономическую сферу. Так ли это на самом деле?
По большому счету, что Россия, что Украина не может выступать против модернизации своих национальных экономик. Но по большому счету сохранился у нас еще достаточно большой осколок советской экономики. Да? Почему-то мы продолжаем потреблять в 3 раза больше условного топлива на единицу валового продукта, нежели это происходит во многих странах, членах Европейского Союза. Хорошо ли это? Да плохо это. Ну вот. На самом деле это же касается и России, просто у России в силу большого богатства углеводородами, ну как бы этот процесс протекает намного менее болезненно, вот, и поэтому, и тем не менее, мы все равно прекрасно видим, как крупные корпорации, в первую очередь той же России, с большие деньги в энергоэффективность, просто в том, чтобы экономить на масштабе и в том, чтобы, грубо говоря, единица производимой продукции, она была по цене и по качеству конкурентной с мировыми аналогами, поскольку наши экономики миру открылись 20 лет назад, по большому счету. Тогда существуют переходные периоды. Все, конечно, пугают переходами на стандарты Евросоюза и вопросы стандартизации. На любой, очень многие крупный бизнес, включая те предприятия, которые сегодня говорят об остроте разрыва связи с Россией, у них давно есть европейский стандарт. Вот, и по большому счету они многие поставляют на европейские или прочие рынки по этому стандарту. Кстати, и на российский рынок тоже. Поэтому больших проблем здесь нету. Я очень сомневаюсь в целесообразности моноинтеграции с Европой. Ну, то есть имеется в виду, что если мы развиваем торговые отношения только с Европой, но вынуждены свернуть и зону свободной торговли, и любые другие отношения с теми же странами СНГ, это потеря целых отраслей экономики. Европейский Союз, например, потребляет менее 4000 обычных железнодорожных вагонов. Это мы не будем говорить о том, что в Европе другая колея, мы не будем говорить о том, что в Европе стандарты некоторые другие просто по причине, скажем, очень глубоко исторической. В Европе, вот, допустим, нужно там 4000 таких вагонов. У нас одно из днепропетровских предприятий производит сейчас на российский рынок, на российский и казахстанский рынок, 6500 таких вагонов. Даже сейчас уже в условиях спада производства. А таких вагонозаводов у нас еще 3 штуки в Украине, мощных, а всего их около 10. Куда этим предприятиям поставлять свою продукцию, если будет закрыт восточный рынок? И ясно, что они будут умирать. Это такие предприятия, как Мотор Сич, как НПО имени Фрунзе, это производители, соответственно, вертолетных самолетных двигателей, это производители различного навигационного оборудования и оборудования для аэрокосмической отрасли. Это все, если будет свернута кооперация, тесно, оно будет сворачиваться. Да, в какой-то момент Россия, принимая решение, возможно, о введении торговых санкций, будет для этих предприятий делать исключение. Но, опять же, очень жестко принимая параллельно программу максимально быстрого переноса мощностей таких заводов на свою территорию. Такой сценарий, насколько я знаю, в российском руководстве существует, и по большому счету это, возможно, и стало одним из ключевых аргументов, почему Виктор Янукович все-таки не решился подписывать ассоциацию с Евросоюзом.
Ну, в общем, мы говорим о такой ночной муке реформаторов извечной. Реформы сопряжены с очень большими социальными издержками. Все-таки проблема стратегического выбора должна быть сделана, и как она должна быть сделана? И главное, будет ли она сделана?
То, что последние там месяцы у нас происходит в Украине, вот эти все разговоры о там необходимости имплементации европейских стандартов, принятия даже в угоду Европе там ряда законов там о выборах, о прокуратуре, о судебной системе. Не такие ключевые реформы, о которых мы говорим. У нас есть программа президента, которая была принята на 5 лет его каденции. Кстати, программа сильная, на удивление конкретная, на удивление с критериями достижения результата и так далее. Там, в частности, ушло очень много вопросов, связанных с дебюрократизацией украинской экономики, со снижением налогов, повышением эффективности собираемости этих налогов, контроля за их расходованием и так далее. В этих вопросах украинское правительство мало что делает. Более того, у нас продолжаются очень активные отношения с офшорами. У нас происходит странным образом концентрация капитала вокруг семьи президента. Вот, этим пытается заниматься и деловая, и прочая пресса, за что либо нещадно прессуется, либо просто скупается на корню, собственно, теми же фигурантами таких историй. И по большому счету сегодня как раз в диалоге таможенный союз, Европейский союз, как раз вопрос о таких традиционных, даже не радикальных, а нормальных экономических реформах, он совершенно забалтывается, и они по большому счету не ведутся. И выбор стоит следующим, то есть есть значительная часть населения Украины, это преимущественно центральные западные регионы, вот, опять же, за исключением тех людей, которые работают там на некоторых предприятиях, а это люди, которые выступают за Европейский союз по двум причинам. Европейский союз это скорая отмена виз, как для Молдовы, это ожидание существенного повышения уровня оплаты труда и социальных помощи, по крайней мере, до уровня самых восточных членов ЕС. Другая позиция, ее, в общем-то, занимает не так много населения Украины, это далеко не только коммунисты, вот это прямое безоговорочное вступление в таможенный союз, готовность вступления в Евразийский союз 2015 года, который будет сформирован, то есть, грубо говоря, максимально тесная интеграция с Москвой, ну, такая экономическая реинтеграция Советского Союза, основных его частей. Третья позиция – это попытка все-таки гармонизировать две зоны свободных торговли. Это с Европейским Союзом и с Востоком, соответственно, со странами Таможенного Союза и в целом странами СНГ. Украина имеет разную номенклатуру своей продукции. Есть товары, которые неплохо могут идти, например, там зерно на ближневосточный или европейский рынок, или североафриканский рынок, кстати, работающий в значительной мере по лекалам Европейского Союза, поскольку там много ассоциативных членов Евросоюза. С другой стороны, машиностроительная продукция, которая никуда, как на бывший Советский Союз, по большому счету идти не может, она не востребована в других регионах, даже не по причине своего качества, а по причине стандартов, традиций, соответственно. Соответственно, по большому счету, нам нужно максимально гармонизировать эти два вектора. Я по-прежнему считаю, что это можно сделать. Прямого запрета на работу в двух зонах свободной торговли не существует. Украина должна в рамках, возможно, трехсторонней комиссии с Евросоюзом, возможно, на самом деле сама предложить своим партнерам четкие гарантии того, что не будет манипуляций с страной происхождения товаров. Мы понимаем прекрасно страшилку Путина. Он не хочет получить беспошлинно на российском рынке европейские товары. Да, с огромного 500 миллионов объединения получить беспошлинно товары под видом украинских, конечно же, он не хочет.
И он прав, да?
Да, в этом абсолютно прав. Это нормальный протекционизм. И в данном случае Россия не зря 18 лет вступала в ВТО, отстаивала достаточно высокие пошлины. Украина вступила на более мягких условиях. У Украине это нужно выбрать стратегическим вектором. Если политика в Киеве радикально изменится, возможно, что Украина по итогам вот этих событий политических, внутриполитических, она и примет решение, скажем, максимально и без особых условий договориться с каким-то из партнеров. Это возможно, но, честно говоря, это не будет в интересах национальных Украины и в более стабильной политической ситуации. Мы опять вернемся к диалогу о том, что надо одновременно как-то выстроить зону свободной торговли, пусть ограниченную, и с Западом, и с Востоком.
С киевским экономистом Андреем Блиновым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Давно планировавшаяся поездка вице-президента США Джозефа Байдена в Токио, Пекин и Сеул была призвана напомнить мировому сообществу, что Америка перефокусируется в своей внешней политике с Европы и Ближнего Востока на Азиатско-Тихоокеанский регион, подчеркнув при этом нерушимость ее связи со старыми союзниками и значимость отношений с новыми стратегическими партнерами. Тщательно разработанную повестку визита перечеркнул, однако, неожиданный вызов, брошенный Вашингтону одним из его новых партнеров в Азии, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Речь идет об одностороннем решении КНР расширить опознавательную зону ПВО над Восточно-Китайским морем, задев тем самым права Японии и Южной Кореи. Воздушные суда, гражданские и военные, должны отныне при прохождении данной зоны докладывать Китаю о своих радиочастотах, отвечать на идентификационные запросы, иметь на борту четкие опознавательные знаки, заблаговременно направлять в МИД КНР свой полетный план. В случае несоблюдения названных требований Китай обещает принять экстренные оборонительные контрмеры. Вице-президент Байден, находясь в японской столице, сделал заявление, в котором соединились твердая позиция провокационному, по характеристике Белого дома, демаршу Пекина, с отсутствием встречных угроз, им найти дипломатическое решение проблемы. Соединенные Штаты заинтересованы в разрядке напряженности в Северо-Восточной Азии, и мы уверены, что в этом с нами солидарны все остальные страны региона. Мы глубоко озабочены односторонними попытками изменить статус-кво воздушного пространства над Восточно-Китайским морем и считаем, что этот шаг увеличивает опасность инцидентов и ошибочных решений. Была ли это, так сказать, домашняя заготовка, приготовленная Пекином для Джозефа Байдена и рассчитанная на то, чтобы скомкать положительное впечатление от его визита? На вопрос «Радио Свободы» отвечает ведущий сотрудник Центра стратегических и международных исследований Эдвард Лютвак. Не думаю, что этот шаг был тактически приурочен к визиту Байдена. Скорее, это еще одно звено стратегического плана по устрашению соседей в регионе. В прошлом году Пекин заявил о своей юрисдикции над огромной территорией в Южно-Китайском море и всеми расположенными в ее пределах островами. Эта же идея вдохновила демарш в отношении воздушного пространства. Только это все пустое. В течение суток США, а затем Япония и Южная Корея отправляют туда свои военные самолеты без всякого предварительного оповещения, и Китай благоразумно не решается на их перехват. КНР, проводя свою политику устрашения, исходит из того, что политика эта либо сработает, либо нет, без каких-либо побочных последствий. Но эта надежда тщетная. Побочные последствия есть, даже если дело и не доходит до прямых боестолкновений. И проявляются они в том, что соседи, которых Пекин прессингует не поодиночке, что диктовала бы тонкая стратегия, а всех за раз, скопом, планомерно укрепляют между собой сотрудничество, направленное на противодействие экспансионизму Поднебесной. Так, например, Япония финансирует закупки Вьетнамом российских подводных лодок, а Индия бесплатно обучает их будущие экипажи. И Москва, которая, в принципе, довольна отношениями с Пекином, начинает принимать меры предосторожности перед лицом усиления своего восточного партнера. Так, российские истребители пятого поколения уже не будут проданы Китаю, ибо они являются плодом совместных разработок России и Индии. Вице-президенту Байдену нет дипломатического резона вступать в открытые словесные баталии с Китаем по поводу новой опознавательной зоны ПВО, подчеркивает Лютвак. Вместо него это превосходно сделали Б-52. Обама теоретически мог отправить туда и разведывательные самолеты, но для пущей убедительности он предпочел стратегические бомбардировщики. Равным образом, по мнению Лютвака, ни США, ни Япония, ни Южной Кореи нет нужды демонстрировать несостоятельность этой зоны постоянно. Для этого вполне достаточно и эпизодических проходов. Что касается коммерческих авиалиний, то хотя все они безоговорочно подчинились последнему распоряжению Пекина, это, с точки зрения нашего собеседника, ровным счетом ничего не значит. Для гражданских судов это обычная практика, ибо они обязаны думать о безопасности пассажиров и страховых тарифах. Согласие авиакомпаний с китайским диктатом не создает прецедента для их правительств. Опасения военных аналитиков, что территориальная экспансия Китая может увенчаться столкновениями в воздухе или на море с другими державами, не разделяют институции в целом весьма чуткие к политическим рискам, фондовая и сырьевая биржи. То, что происходит сейчас в Восточно-Китайском море, не похоже на кубинский кризис 1962 года, замечает видный финансовый аналитик Майк Сантоли. А то, что биржа индифферентна к постоянно действующим геополитическим факторам, доказывают высокие котировки, наблюдавшиеся на ней в худшие годы холодной войны. Вот если Байден после нынешних переговоров с китайскими руководителями объявит их махровыми милитаристами, с которыми компромисс невозможен, тогда, я думаю, биржа забеспокоится.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Завершена работа над стратегией развития российского военного и гражданского судостроения до 2030 года. 4 декабря сегодня этот документ будет представлен специалистам и общественности. Какие корабли и суда будут строить в России, какие заводы закроют, а какие будут модернизировать? Каковы основные направления расходования громадных государственных средств на строительство подводных лодок и ледоколов? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков.
Стратегия развития российского гражданского и военного судостроения до 2030 года готовилась по заданию президента в недрах Объединенной судостроительной корпорации, сокращенно ОСК, штаб-квартира которой располагается в Петербурге, в Крыловском государственном научном центре судостроения. ОСК – это государственный судостроительный холдинг, в котором интегрировано около 60 конструкторских бюро и судоремонтных заводов страны, на которые приходится 80% продукции российского судостроения. Число сотрудников ОСК около 80 тысяч. Чистая прибыль в этом году ожидается в размере 1 миллиарда рублей. А в соответствии с концепцией к 2030 году эта глобальная судостроительная корпорация должна будет зарабатывать до 500 миллиардов рублей в год. В мае этого года президентом ОСК стал бывший первый заместитель генерального директора Уралвагонзавода Владимир Шмаков, вошедший в новейшую историю России своим предложением Владимиру Путину отправить уральских рабочих на разгон несогласных с Болотной площади в Москве. Концепцию развития гражданского военного российского судостроения ждут уже давно, с 2007 года, года создания госкорпорации. За это время сменилось 6 президентов ОСК, главами ее совета директоров успели побывать и Сергей Нарышкин, и даже Игорь Сечин. 30 октября советом директоров ОСК эта концепция была утверждена. Этого события в Петербурге ждали с особым напряженным вниманием, потому что становилось известно судьба двух крупнейших и старейших заводов города – Балтийского завода и Адмиралтейских верфей. Из открытой части опубликованной концепции, а основные параметры ее, понятно, засекречены, стало ясно, что Балтийский завод ждет поэтапная реконструкция, а Адмиралтейские верфи ждет модернизация. Однако через 3 дня концепция с корпоративного сайта исчезла. Президент ОСК Владимир Шмаков заявил, что по техническим причинам.
Она утверждена, она сейчас появится опять на сайте. Самое главное, что концепцию полностью согласовали с военно-морским флотом и провели большое совещание.
Судьба же старейших кораблестроительных заводов остается неясной. Владимир Шмаков объявил, что до 2020 года их ликвидировать они будут.
Сейчас по загрузке и по программе, которая существует, заводы будут модернизироваться, продолжать работать.
Председатель территориальной организации Российского профсоюза работников судостроения Санкт-Петербурга Ленинградской области Николай Чалов предполагает при худшем развитии событий коллективный ответ рабочих завода.
Концепция утверждена советом директоров ОСК, но она должна быть утверждена еще и правительством, она должна утверждена быть еще президентом. Все-таки я верю, что и Рогозин, и Путин – это люди государственные. В 2010 году над Балтийским заводом был занесен меч его собственником, хозяином, владельцем Пугачевым. И все шло к тому, что и завода не будет, но профсоюзный комитет бил во все колокола, были подключены все уровни профсоюзные, и удалось как бы достучаться до председателя правительства на тот момент. И Владимир Владимирович был на заводе, и я тоже принимал участие в этом мероприятии, было проведено как бы заседание правительства на предприятии, и завод перешел от собственника государству, то есть включился в ОСК, получил загрузку, и, как я говорю, сегодня развивается, заложен на заводе супер, так называемый ледокол, который по мощности в 2 раза мощнее вот этих Арктики, Сибири, которые доходят у нас до Северного полюса. Планируется проведение тендера еще на 2 ледокола. О какой ликвидации может идти речь?
Само существование Объединенной судостроительной корпорации, по мнению профлидера Николая Чалова, в том виде, в котором она существует, выглядит очень странно.
Создание ОСК подразумевало, что действительно действия всех предприятий надо завязывать, надо координировать. Не все может, там, допустим, конкретное предприятие завязаться, там сотни поставщиков. Другое дело, что получается. За 6 лет создание ОСК там сменилось 7 директоров. Мы не успеваем запомнить фамилию одного, как уже приходит другой.
Профсоюз работников судостроения, который возглавляет Николай Чалов, объединяет, кстати сказать, более 10 тысяч человек всех крупнейших судостроительных предприятий Петербурга. Планами объединенной судостроительной корпорации обеспокоились и власти города. Губернатор Георгий Полтавченко объявил о том, что он намерен убедить ОСК не выводить мощности адмиралтейских верфей и Балтийского завода из Петербурга. А в законодательном собрании этой теме посвятили целое заседание, итогом которого, как сообщил председатель постоянной комиссии по промышленности, экономике и собственности депутат Юрий Гатчин, стала
перспективы развития судостроительной промышленности, что она есть, будет, и надеемся, что получит дальнейшее развитие за счет модернизации производства, внедрения новых технологий.
Президент Роснефти Игорь Сечин, имеющий грандиозные планы развития добычи углеводородов на российском шельфе и в арктических морях, лоббирует производство нефтеналивных танкеров, Севморпуть, ледоколов, Газпром, танкеров для сжиженного газа, Минобороны, военные корабли и подлодки. Профлидер Николай Чалов отмечает.
ОСК создана для координации действий отрасли, но появляются дополнительные направления. Значит, Роснефти, Лукойлу нужны танкера. Они пытаются создать свой кластер, допустим, по созданию танкерного флота. Газпрому нужны будут газовозы. О них давно-давно говорят, как бы начинается уже, и наши институты, если честно говорить, работают в этом направлении. Севморпути нужны ледоколы. Будет создаваться ледокольный кластер, куда собирается оттянуть, опять же, от ОСК Балтийский завод, там ЦКБ «Айсберг» и еще там некоторые предприятия.
По мнению генерального директора адмиралтейских верфей Александра Бузакова, конфликта интересов здесь не наблюдается. Процесс зависит скорее от экономической ситуации в стране.
Конфликта интересов нет, просто есть заказчик со своими заказами, есть возможность судостроительных предприятий, к сожалению, они на сегодня, скажем, во многом ограничены. Если говорить о нас, мы в силу экономических обстоятельств отказались сейчас от строительства танкеров большого водоизмещения, то, чем адмиралтейские верфи занимались раньше. Нам хватает заказов традиционных, я имею в виду строительство подводных лодок на внешний рынок и на внутренний, ну и мы сейчас строим надводное судно небольшого водоизмещения, спасатели, планируем начать строительство судов тылового обеспечения, но тоже для ВМФ России.
Александр Бузаков говорил это, глядя на спускаемую на воду подводную лодку «Новороссийск». Эта лодка – головная в серии, которая строится сейчас на адмиралтейских верфях для военно-морского флота России. Вторую лодку «Ростов-на-Дону» заложили в ноябре 2011 года, а третью – «Старый Оскол» в августе 2012-го. Российское судостроение сегодня входит в турбулентную зону, но не из-за кризиса, а из-за прогнозируемого взрывного роста заказов и доходов, связанных с реализацией государственной программы вооружения, разработкой шельфа и освоением Северного морского пути. И за эти заказы сейчас разворачивается борьба в верхних эшелонах российской власти. Виктор Изенков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Верхняя палата испанского парламента, Сенат, завершает рассмотрение документа с довольно длинным названием «Закон о гласности, доступности информации и качественном административном управлении». Цель закона – поставить деятельность должностных лиц под контроль общественности. Общество вкладывает большие надежды в этот закон. В последние годы коррупционные скандалы стали настоящим бичом Испании, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Документ обсуждался населением и проходил все положенные инстанции более полутора лет. В декабре он должен вступить в силу. Новый закон можно назвать долгожданным, ведь он явится по замыслу правительства одним из действенных инструментов борьбы с главными бедами Испании – коррупцией и кумовством. В коррупционных скандалах последних лет оказались замешаны высокопоставленные и рядовые чиновники, депутаты, мэры крупных городов, партийные боссы разных идеологий и даже члены королевского семейства. Чего только стоит нашумевшая история с королевским зятем Иньяки Урдангарином, незаконно присвоившим, по данным следствия, миллионы евро. Государственные субсидии частной фирме родственника высокопоставленного чиновника, зачисление на государственную службу по блату, премиальные за личные услуги начальству, неоправданные заграничные командировки самого начальства, завышенные командировочные – все это давно стало обычным явлением в Испании. Так что принятие нового закона о гласности считается здесь вполне оправданным. О его необходимости шла речь еще в предвыборной программе ныне правящей либеральной народной партии. Говорит ее лидер, премьер-министр Испании Мариано Рахой.
Все граждане получат возможность узнать, на что и как тратят государственные деньги администрация всех уровней. К примеру, если какая-то административная структура решает выдать кому-либо субсидии, она должна будет придать свое решение гласности и объяснить свой выбор. Отныне можно будет узнать о приеме на работу любого чиновника с объяснением, за какие достоинства его выбрали из числа других претендентов. Одновременно гласности будут преданы все доходы и расходы мэрий. Областной администрации центрального правительства станет ясно, на что идут налоги, сколько получают чиновники и политики. За нецелевое использование или разбазаривание денег налогоплательщиков-нарушителей ждет наказание.
В законопроекте речь идет о государственных средствах, на что и как они расходуются. Поэтому под действие будущего закона попадут не только чиновники, но и деятели неправительственных организаций, которые получают государственные субсидии. Здесь тоже нередкие случаи коррупции. К примеру, сейчас расследуется громкий скандал с нецелевым использованием государственных средств, выделенных профсоюзу ВСТ на переквалификацию безработных. На эти деньги профсоюзные боссы регулярно устраивали для себя банкеты в дорогих ресторанах. Теперь отчеты за все расходы государственных денег, выделенных профсоюзом, как и другим государственным и общественным организациям, придется публиковать в интернете. Здесь же будут регулярно появляться результаты аудиторских проверок. С этой целью правительство создает специальный сайт. Обойдется он недешево, но испанцы считают, что на гласности экономить не следует. Сайтом лично занимается первый заместитель главы правительства Сарая Сайнс де Санта Мария.
Мы выделили 1 400 000 евро, чтобы запустить интернет-портал гласности, который всецело отвечал бы требованиям нового закона. На этом портале можно будет, к примеру, узнать о заключенных контрактах государственных структур с частными подрядчиками, результаты конкурсов на получение подрядов и стоимость контрактов. Здесь будут публиковать информацию административные органы всех уровней, чтобы их деятельность была гласной.
Первый вице-премьер обратила внимание на тему контрактов не случайно. Именно при их заключении, особенно в сфере строительства, допускалось большинство финансовых нарушений. Подряды предоставлялись, вопреки закону, без конкурса за комиссионные должностным лицам. Представитель в Испании международной неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International профессор Хесус Лискано полагает, что новый закон принят своевременно, поскольку коррупция в Испании действительно стала принимать угрожающие масштабы.
В Испании 21 400 государственных учреждений. Это администрация всех уровней, предприятия, конторы, учебные заведения. Все они подпадают под новый закон и таким образом обязаны работать в условиях полной гласности.
За невыполнение закона о гласности, то есть за сокрытие информации, чиновников ждет увольнение, а в случае, если сокрытие мотивировалось коррупцией, уголовное преследование. Присматривать за соблюдением закона станет вновь создаваемый независимый от правительства орган «Совет по вопросам гласности», который будет работать рука об руку с органами государственного надзора, судом и прокуратурой. Гражданам страны предоставляется право запрашивать информацию, касающуюся деятельности любой организации и учреждений, и получать ответ в месячный срок. Запрос может касаться любой информации, кроме той, что официально признается государственной тайной. Речь идет о сфере обороны и общественной безопасности. Право на получение информации приравнивается к конституционному праву на свободу слова. говорит первый заместитель председателя правительства Испании Сарайя Сайнс де Санта-Мария.
Наш закон поможет вернуть доверие населения к административным органам и их сотрудникам. Этот закон подразумевает полную прозрачность в деятельности любой управленческой структуры. Отныне у нас не должно быть никаких неясностей в расходовании государственных средств. Кроме того, закон побуждает администрацию добросовестно выполнять свои обязанности, вводит этические нормы для управленцев и предусматривает строгие санкции против тех, кто их нарушает или пренебрегает своими обязанностями.
Считается, что большинство запросов будет направляться по интернету на создаваемый портал гласности. Добавлю, что законы о гласности, аналогичные испанскому, уже существуют в 93 странах мира. Во многих странах есть и общедоступные интернет-порталы с соответствующей информацией. В США, к примеру, он называется data.gov.
Сегодня будет объявлен лауреат негосударственной литературной премии «Русский букер» за этот год. Изначально были номинированы 87 произведений. В выдвижении участвовали 58 издательств, 10 журналов, 5 университетов и 10 библиотек. Премия присуждается за лучший роман на русском языке. Как написано в уставе «Русского букера», цель премии – привлечь внимание публики к серьезной прозе и обеспечить коммерческий успех книг, утверждающих традиционную для русской литературы гуманистическую систему ценностей. У микрофона моя коллега Лиля Пальвелева.
Жюри «Русского букера» предстоит выбрать лауреата из 6 финалистов, имена которых вошли в так называемый короткий список. Он выглядит следующим образом. Евгений Водолазкин «Лавр» с подзаголовком «Неисторический роман». Андрей Волос «Возвращение в Панджрут». Денис Гуцко «Бета-самец». Андрей Иванов «Харбинские мотыльки», Маргарита Хемлин «Дознаватель», Владимир Шапко «У подножия необъятного мира». Филолог, автор публикаций о самых разных литературных премиях, преподаватель журфака МГУ Михаил Эдельштейн дает такой прогноз.
Лауреатом букера, на мой взгляд, станет Маргарита Хемлин. А если говорить о коротком списке в целом, то мои впечатления таковы. Там есть один текст уровнем выше среднего. Это роман Евгения Водолазкина «Лавр», получивший на днях премию «Большая книга». Там есть один текст уровнем значительно ниже среднего. Это «Шапко». И там есть 4 текста разной степени средности, я бы сказал так. В разных вариациях, представляющие усредненное состояние современной прозы, которое обычно называется толстожурнальной.
Ну вот если для вас в фаворитах Маргарита Хемлин, я бы хотела попросить рассказать о ее произведении, о романе «Дознаватель».
Статус Хемлин как фаворита в моих глазах и литературное достоинство ее романа не находятся в прямой зависимости, потому что премия институт, в общем-то, социальный, социолитературный, а не чисто литературный. Водолазкин, который должен был бы получить по справедливости букера, не получит его, вероятно, потому что только что получил большую книгу, о чем я уже говорил, и вообще как-то уже заласкан различными премиями. И Гуцко, скажем, не получит, потому что, насколько я помню, не было прецедента, чтобы один писатель получал букера 2 раза, Гуцко уже лауреат букера. Из оставшихся, мне кажется, наиболее вероятным по весу в литературной среде, по авторитетности, да и по уровню, наверное, Хемлин, конечно, наиболее достойный, не стыдный претендент. А что касается ее романа «Дознаватель», то это крепкая реалистическая проза. Действие происходит в конце 40-х годов на послевоенной Украине, где убивают молодую женщину. Такая детективная завязка, и все выясняют, что это такое, уголовщина или происшедшее имеет какой-то политический оттенок. Ну и Хемлин использует этот детективный прием для того, чтобы показать довольно широкую, жутковатую, местами фантасмагорическую картину позднесталинского послевоенного мира.
Ну, надо сказать, что она не впервые обращается к этой теме. Даже эта территория Украины в прежних ее романах как место действия тоже присутствовала. Видимо, есть какие-то авторские предпочтения.
Хемлин вообще более или менее разрабатывает, да, один и тот же сюжетный, тематический, временной, персонажный резервуар, да, это послевоенная Украина, это еврейская тема с отцветом Холокоста, это позднесталинская реальность с ее сгущающейся тьмой, с ее антисемитизмом и так далее, и так далее. То есть Хемлин, конечно, писательница, которая описывает во всех своих романах более или менее один и тот же мир, варьируя его довольно далеко, отходя в одном варианте от другого, но тем не менее, конечно, это писатель, сконцентрированный на одном куске реальности, более или менее.
А это хорошо или плохо?
Это не хорошо и не плохо, это тип писателя. То есть есть писатели, которые каждый новый роман пишут как первый. Он не имеет ничего общего с их предыдущими вещами. Ну, такой классический пример — это Саша Соколов, у которого три романа, каждый стоит совершенно отдельно. А есть писатели, которые всю жизнь возделывают свою там Екнопотофу как Фолтер, да, и, в общем-то, понятно, что этот опыт ничем не хуже. Но просто вот бывают писатели одной темы, бывают писатели каждый раз дебютирующие как-то каждым новым своим романом.
Премия «Русский Букер» существует уже очень много лет, это старейшая русская премия. То есть можно уже проследить какие-то тенденции. Влияет ли то, что человек становится лауреатом Букера, на его дальнейшую писательскую судьбу и на востребованность его у читателя?
Издатели говорят, что влияет. Долгое время у нас говорили, что премия не выполняет своей основной функции — привлечения к романисту читателей. То есть премия — это такое единовременное пособие бедному литератору. Вот он получает эти деньги, проедает их, и за пределами этой суммы премиальной с ним ничего не происходит. Не увеличиваются его тиражи, не растут продажи, не выстраиваются к нему в очередь издатели. В последние лет 8, наверное, ситуация радикально изменилась. Ну, классический пример, скажем, Александр Личевский, он получил эту премию достаточно неожиданно, потому что в тот год в коротком списке была Людмила Улицкая с Даниэлем Штайном, но получил премию тогда роман Александра Личевского «Матисс». И издательство «Время», в котором роман вышел, и которое до этого, насколько я помню, продавало с трудом там 2 или 3 тысячи экземпляров, в итоге продалось, мне не изменять память, около 30 тысяч. Именно этой книги Ильичевский потом перешел в ВСТ, стал востребованным автором, появился на телевидении. Ну, насколько я помню, в его судьбе именно «Русский Букер» сыграл решающую роль или одну из решающих ролей. Были и другие примеры, безусловно, когда совершенно никому неизвестная писательница Елена Калядина, допустим, тоже увидела свою книгу, напечатанную в престижном издательстве АСТ и в выкладке на прилавках московских книжных. Да, конечно, конечно. В последнее время ярлык «лауреат национального бестселлера русского букера большой книги» влияет на судьбу, если не писателя, то, по крайней мере, его произведение.
Говорит Михаил Эдельштейн. Лауреат русского букера получит 1,5 миллиона рублей. Финалистов тоже не обойдут вниманием. Каждого из писателей, чьи произведения вошли в шорт-лист, наградят 150 тысячами. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Верховный суд России сегодня должен рассмотреть жалобу оппозиционера Алексея Навального на итоги выборов мэра Москвы. В конце сентября Мосгорсуд отклонил его иск. Он счел, что Сергей Собянин, победивший на выборах, не пользовался своим служебным положением в период предвыборной кампании. И на линии прямого эфира издания Верховного суда моя коллега Динара Седдикова. Динара, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России вот с минуты на минуту должна начать рассмотрение апелляционной жалобы Алексея Навального, но, по сути, его предвыборного штаба во главе с Леонидом Волковым на итоги выборов мэра Москвы, которые, я напомню, состоялись 8 сентября. Выборами остался кандидат в мэра недоволен. Тогда за Собянина проголосовало чуть больше 51% избирателей, за Навального выше 27%. Но по данным независимых наблюдателей самого штаба Навального, голосование проходило серьезными нарушениями, а голосов Собянину не хватило до 50% отметки. Должен был быть объявлен второй тур. Этого не произошло. Юристы штаба Навального подготовили 951 жалобу в районные суды Москвы по нарушению в каждой избирательной комиссии. И одну общую жалобу подали в Московский городской суд. Районные суды долго тянули с рассмотрением жалоб. В итоге дождались заседания в Московском городском суде, которое состоялось в конце сентября. И тогда Мосгорсуд предсказуемо отказал заявителям в полном объеме. А основные претензии штаба Навального к кандидатам к прошедшим выборам — это, конечно, главное, неравный доступ кандидатов к средствам массовой информации, фальсификации при организации голосования на дому, и количеством голосовавших на дому эти выборы, кстати, отличились. Ну и плюс управы раздавали пенсионерам продуктовые наборы за счет средств городского бюджета. То есть фактически это подкуп избирателей, так считает Навальный, и Собянин, говорит Навальный, якобы воспользовался своим служебным положением. Пока ни Леонида Волкова, ни Алексея Навального нету в Верховном суде, ну и вряд ли Алексей Навальный явится сюда. Я напомню ход дела Московским городском суде прокуратура сочла доказательства и сами жалобы Навального неконкретизированными. Представитель Мосгоризбиркома и господин Собянин убедили суд в том, что право действовали в пределах своих полномочий раздавать пенсионерам подарки, потому что они пенсионеры, им нужна помощь, как слабым слоям населения. Ну и то, что остальные работники приходили без ведома избирателей домой к избирателям и просили их голосовать на дому без контроля, по сути, со стороны независимых наблюдателей Мосгоризбиркома, объяснил забывчивостью стариков. Единственное достижение...
Спасибо, спасибо, Динара. Динара Седникова, моя коллега, передавала издание Верховного суда России.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир «Радио Свобода».